Говорит Радио Свобода. В программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
Сегодня в выпуске «Кошачий разум». Книжное обозрение Марины Ефимовой. «Цирк котов». Гость «Американского часа» – дрессировщик Юрий Куклачев. Диалог на Бродвее. Города и жанры. К 70-летию Соломона Волкова. В разгар драматических событий, связанных с аннексией Крыма, наш форум, русскоязычный Facebook, взволновала дискуссия. Речь не шла о том, уместно ли в тревожные дни агрессии отвлекаться на все постороннее и легкомысленное, которое завсегдатые Фейсбука для простоты именуют котиками. Как известно, кошачий сюжет заполонил интернет, став причиной раздражения одних и объектом любования других. Относясь ко вторым, я, безусловно, не считаю безнравственным отдыхать от тревог нашего полувоенного времени, наслаждаясь зрелищем моих любимых животных. Они ведь для того и существуют в нашей жизни, чтобы увести ее от злободневного и мучительного в сферу чистой, ничем не замутненной любви к кошачьим. Дело в том, что кроме обычной любви есть еще и нечеловеческая. Могучая и безусловная, она не торгуется, ничего не требует и все прощает. Так говорят не одни, Бог любит человека. Так говорят не другие, человек любит Бога. Так, отвечу им не таясь, я 17 лет и 2 месяца любил своего кота Геродота. Конечно, своим я мог его назвать лишь потому, что у кота нет фамилии, и он пользовался моей во время визита к ветеринару. Поскольку кот, как доказала наука, существо непостижимое, постольку я не мог настаивать на обоюдности наших чувств. Мне было достаточно того, что он был не против. В сущности, Геродот служил рыжим аккумулятором любви, столь бескорыстной, что ее и сравнить-то не с чем. Остальных – от детей до родины. Мы любим либо за что-то, либо вопреки. Но с кота взять нечего. Поэтому я любил его просто потому, что он есть. Вернее, был. Как вдова Пшеницына Обломова любила. Весь он так хорош, так чист, может ничего не делать и не делает. Вот и мой мышей не ловил. Да и зачем мне мыши? Мне нужна была чистая, неразбавленная страстью, выгодой и самолюбием любовь. Чтобы пережить ее нам, как Богу, надо сделать шаг назад, вернуться на землю и склониться перед тварью размером с нашу любовь. С этой божественной точки зрения у кота идеальные габариты. У него есть свобода воли, но он ею не злоупотребляет. Коту хватает ума, чтобы с нами не говорить. Он знает, чего хочет, и уж точно мне не завидует. По-моему, только межвидовая любовь бывает счастливой и без взаимности. Продолжая кошачью тему, Марина Ефимова расскажет о новой книге, которая помогает нам, если не понять, как я говорил, это невозможно, то еще крепче подружиться с нашими кошками.
Книга зоолога Джона Брэдшоу называется «Кошачий разум» или «Как новые открытия фелинологии помогут вам подружиться с кошками». Несмотря на безобидное название, это не столько учебное пособие для владельцев кошек, сколько вежливое, но настойчивое предупреждение о том, что этих древних домашних животных ждет печальное будущее, если мы не потрудимся узнать их историю и вникнуть в их природу. Вот несколько примеров того, как мало мы знаем.
Вы думаете, что мурлыканье кошки – знак довольства жизнью? Нет. Это просьба доставить ей удовольствие или не прекращать то действие, которое уже доставляет удовольствие. Чесать за ухом, например. Всех удивляет, что кошки лихо взлетают на деревья, но не могут с них спуститься. Часами сидят наверху и вопят. А дело в том, что кошачьи когти направлены вперед, и их нельзя использовать как тормоза при спуске. Все видели, как кошки, падая, переворачиваются в воздухе и приземляются на лапы. Но мало кто видел, как, падая с большой высоты, кошки принимают парашютную позу, распластавшись в воздухе и распушив хвост, и лишь в последний момент принимают позу приземления. Этот трюк настолько снижает скорость падения, что позволяет многим кошкам, даже после падения с крыши многоэтажного дома, встряхнуться и уйти, как ни в чем не бывало.
Кошки кажутся флегматичными животными, но Брэдшоу пишет, что они способны испытывать сильные чувства. Если хозяева из самых добрых побуждений берут в дом вторую кошку, это может привести к хронической депрессии первой кошки и к болезням. А в случаях болезней и травм эти стойки страдают молча. Кто сейчас помнит, что в течение долгих периодов человеческой истории кошки были предметом ненависти и жертвами массовых убийств? В средние века католическая церковь поставила себе целью истребить всех кошек на территории Европы, считая их пособниками сатаны и переносчиками чумы. Был период, когда в Англии практически не стало кошек. Потом выяснилось, что чуму разносят крысы. Люди заметили, что те дома, где еще жили кошки, чума миновала. И кошкам вернули право на жительство. В XVIII веке в Париже кошек, зашитых в мешки, сжигали в праздники в знак очищения от скверны. А в провинции их поджигали и выпускали на улицы. И эти мечущиеся факелы были прелюдией к началу площадных танцев. В Бельгии сейчас есть праздник весны Ипрес, когда с колоколен соборов сбрасывают игрушечных котов, а еще в начале XIX века сбрасывали живых. И фольклор хранит старинное шутливое пренебрежение кошачьей жизни. «Так мало воды, — говорится в русской поговорке, — что кошку не утопить». Почему именно кошки стали символами зла, пособницами ведьм? Ведь они начали свою совместную жизнь с человеком со взаимовыгодной сделки. Как только люди начали хранить зерно, так сразу в хранилищах появились крысы, а за ними дикие кошки-крысоловы. С этого бесплатного воспомоществования и началась в человеческой истории кошачья эпоха. И еще в середине XX века хозяйственная роль кошек была достаточно велика. Брэдшоу пишет в предисловии к книге.
«В детстве я думал, что кошки не домашние животные, а фермерские, как козы или куры. Они питались крысами и мышами, жили в амбарах и выращивали котят на сеновалах. Только когда мы переехали в город и мне купили котенка, я узнал, что кошки ласково мурлычат, спят у людей на коленях и трутся боками о хозяйские ноги. Наверное, тысячу лет назад эта способность к ласке некоторых диких африканских кошек и стала причиной того, что их пустили в жилище. Сейчас подавляющее большинство обладателей кошек ценят именно их грациозную ласковость и домашнюю уютность. Но нельзя забывать, что большую часть своей длиннющей истории кошки зарабатывали себе право на кров охотой, служа природной санинспекцией продуктовых запасов.
Трансформация кошек из экстерминаторов в компаньоны и сожители произошла сравнительно недавно, очень быстро и, если думать о перспективах кошек как биологического вида, не полностью. Кошки стали в некотором смысле жертвами собственной популярности. Сейчас даже большинство владельцев кошек не хотят, чтобы их питомцы убивали маленьких птичек и мышек. Все слышнее и враждебнее звучат голоса защитников экологии. Моя соседка в маленьком городке штата Нью-Джерси, например, грозила убить нашу кошку после того, как стала свидетельницей ее удачной охоты. К счастью, пишет рецензент книги Стивен Пул в газете «Гардиан», кошки пока не знают, что снова стали предметом осуждения, если не ненависти. И далее.
Одни экологи обвиняют кошек в истреблении певчих птиц. Другие возражают, что птичек истребляют более крупные птицы, например, паразитические cowbirds, вроде наших кукушек, а также крысы, поголовье которых, кстати сказать, кошки-охотницы все еще снижают. А третьи экологи считают, что главная причина исчезновения певчих птиц – разрушение мест их обитания, и это дело не кошачьих лап, а человеческих рук.
Претензии к домашним кошкам по поводу истребления певчих птичек бесспорно преувеличены. Но так или иначе во многих кошках все еще живут неистребимые инстинкты хищников. И не только они.
У кошек, не в пример собакам, мало развита способность, которую называют social skills, то есть способность к общению с другими существами. Больше всего это касается отношений с другими кошками. Но и люди, как правило, не заслуживают горячей любви. Легендарная кошачья независимость, так весело изображенная Киплингом в сказке «Кошка, которая гуляла сама по себе», делает кошек довольно странными друзьями человека.
Оставшись на несколько недель в доме без хозяина, под присмотром чужих людей, кошки, если и скучают, то не сильно. А вот перевезенные в чужой дом, на чужую территорию, страдают сильно и заметно. У моей кошки от нервного стресса появилось на глазу серое третье веко. И посетитель в приемной ветеринара, куда я ее принесла, укоризненно спросил меня, чем же вы так расстроили свою кошечку? Один из читателей книги «Кошачий разум» написал в отклике: «Мы любим их больше, чем они нас». Если в дом вломятся бандиты, мой кот, вероятно, зевнет и начнет вылизываться, глядя, как меня убивают. А автор книги Брэдшоу пишет:
могут ли кошки в будущем стать более толерантными, покладистыми и общительными, не потеряв при этом своей уникальной привлекательности? Я не уверен, что кошки, как вид, двигаются в правильном направлении. Но кое в чем мы можем им помочь. Например, изменить практику селекции. Большинство владельцев котов и кошек первым делом кастрируют их, не получив от них ни одного помета. И размножаются в основном одичавшие бездомные особи с самыми сильными инстинктами и свойствами древних хищников. А самые ласковые, одомашненные и доброжелательные остаются без потомства. Но чем больше я изучаю этих животных, тем больше убеждаюсь, что с ними нельзя пускать дело на самотек. Если нас заботит будущее кошек, мы должны сами заняться их разведением.
Теперь я очень рада, что дала своей кошке родить один раз, но зато сразу пятерых котят, которых, когда они подросли, расхватали соседи. Правда, я сделала это безо всякого научного обоснования, просто из женской солидарности. My cat died and I quickly poured myself some gin. Did she die from old age or was it for my sins? God, I loved her all so much, miss her little kitty touch. Does she miss me, does she care? Oh, I miss her kitty stare. Do you have a little time? Would you like to ease my mind? Talk for hours and never stop, chop your head off. Be a lighter person, brighter person, nicer. But you've heard it all before. So ding dong, there's the doorbell. Hello, men in white.